новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Почему прекратил голодовку Александр Козулин? Джордж Буш пока не обнародует новую американскую стратегию в Ираке. Вручение журналистской премии Сахаровского центра. Эти и другие темы – наши постоянные рубрики в этом части нашей программы. Итак, переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Дипломатический демарш российского представителя в ООН Виталия Чуркина, покинувшего заседание Совета Безопасности в знак несогласия с попыткой американской делегации увязать дискуссию о резолюции по Ирану с вопросом соблюдения прав человека в Белоруссии, вызвал противоречивые комментарии в международных кругах. Однако наблюдатели уточняют, чем именно было вызвано обращенное к России предложение американского дипломата позаботиться о судьбе одного из лидеров белорусской оппозиции Александра Козулина. Принципиальный противник режима Лукашенко Козулин, отбывающий длительный срок тюремного заключения, в течение 55 дней проводил голодовку, добиваясь выполнения ряда своих требований. Одно из них – обсуждение в правозащитной плоскости ситуации в Белоруссии в Совете Безопасности ООН. После того, как это и другие требования оппозиционера были выполнены, Козулин, которого международные правозащитные организации считают узником совести, прекратил голодовку. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал с супругой Козулина, координатором общественного комитета «Свободу политзаключенным Белоруссии» Ириной Козулиной.
Слава богу, вчера удалось поговорить с мужем по телефону. Он сказал, что все в порядке, что он самостоятельно выходит из голодовки, и сказал еще такую фразу: «Это так прекрасно, когда жизнь вливается в тело». Сегодня утром я звонила в колонию, но разговаривала уже с заместителем начальника. Он говорит, что все как бы и нормально, анализ крови в порядке.
Вам известны причины, по которым ваш супруг принял решение о прекращении голодовки? Раньше он заявлял о том, что не намеревается ее прекращать.
Да, конечно. Просто все три условия были выполнены. Все эти три условия были политическими. Два из них касались Политсовета Объединенных Демократических Сил Беларуси. И одно было обращено к странам с просьбой поставить вопрос о нарушении прав человека в Беларуси на Совете Безопасности ООН.
Средства массовой информации белорусские каким-то образом сообщают о ситуации с вашим мужем?
У нас есть просто, даже не хватит пальцев одной руки для того, чтобы перечесть газеты, которые вообще время от времени пишут о Козулине. Основные средства массовой информации, которые распространяются массовыми тиражами, а также телевидение, даже фамилию Козулина не называют, и очень много народа в Беларуси не знает, что он осужден на 5,5 лет и что он голодает.
Последнюю неделю голодовки вашего мужа была кампания общественной поддержки этой его инициативы. Вы как-то общались с ними, с этими людьми?
Я вообще сообщаю с большим количеством людей, и мне звонят очень много народу, и переживали, и просили, чтобы я уговорила Александра остановить голодовку. И я им отвечаю, что вы не туда обращаетесь, не ко мне нужно, не к нему, а нужно делать массовые акции, как, например, вот 500 человек, которые присоединились к Александру и сделали однодневную голодовку. Точно так же очень признательны людям, которые вышли на площадь вот совсем недавно, в воскресенье, в День защиты прав человека. Я уже приехала к людям, которых захватили в автобус.
Когда у вас есть надежда увидеть мужа?
Вообще-то у нас есть в запасе долгосрочное свидание. И мы с Александром договорились в письмах, что это будет либо на старый Новый год, либо где-то сразу после Нового года. Наше свидание будет зависеть от состояния его здоровья.
Вам что-то известно о политических планах вашего мужа? Каким-то образом вот эта голодовка меняет что-то в стратегии его поведения?
Этого я пока не знаю, потому что мы с ним это не обсуждали. По телефону, когда мы разговаривали, нас предупредили, что если будете говорить о политике, то прекратят разговор. Совсем недавно получила письмо, из которого были изъяты политическая информация, касающаяся политики. То есть общение на эту тему сейчас представляется очень трудным. Я надеюсь, что все-таки через какое-то время, когда Александр окрепнет физически, конечно же, все будет работать дальше.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с супругой Александра Козулина, координатором Общественного комитета «Свободу политзаключенного в Белоруссии» Ириной Козулиной. Продолжим тему. В белорусских оппозиционных кругах активно комментируют итоги голодовки Александра Козулина. Корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней обращает внимание на то обстоятельство, что даже после столь тяжелого физического испытания оппозиционному политику не разрешена встреча с женой.
На встречу с подзащитным 15 декабря будет допущен лишь адвокат политика Игорь Аренкевич. Бывший политзаключенный, экс-руководитель парламентской группы «Республика» Сергей Скребец недавно освободился из той же колонии, где отбывает наказание Александр Козулин. По словам Скребца, для полного выхода из голодовки Козулину потребуется не меньше 2 месяцев. Тем не менее, уточняет оппозиционный политик, полностью восстановиться в тюрьме после голодовки практически невозможно. И если Козулина не освободят, последствия могут быть для него очень серьезными. К слову, сам Скребец также более месяца голодал в знак солидарности с Александром Козулиным. Один из авторитетных белорусских политиков, экс-председатель Национального банка Белоруссии, доктор экономических наук Станислав Богданкевич, считает, что своей цели Александр Козулин добился.
Это проявление героического духа, самопожертвования. Я не считаю, что это бесполезно. Увидел, что заранее, может быть, надо ставить достижимые цели. Собрать Совет Безопасности белорусскому вопросу, это цель недостижимая. Реально достижимая — объединение той же оппозиции, совместное выступление против режима, допуск оппозиции к государственным СМИ в Беларуси. Поэтому если уже страдать за такие вот цели, это было бы больше оценено. Это не является осуждением его поступка. У нас мало буйных, не хватает тех, кто готов самопожертвовать. Очень много интеллигенции, теоретиков, которые все знают и пишут как надо, а сами в стороне, как правило. А он нашел мужество, принял решение, поставил на кон свою жизнь и чего-то в широком макроплане он добился.
Экс-кандидат президента Белоруссии Александр Козулин голодал 53 дня. За это время он потерял более 40 килограмм веса. Как неоднократно заявлял Козулин, своей акцией протеста он хотел привлечь внимание международного сообщества к ситуации с правами человека в Белоруссии. Игорь Корней, для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» слушайте очередной выпуск «Европейского часа» радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет мой коллега Иван Толстой. Одна из главных тем – русская европейка Александра Калантай. Итак, в 9 вечера по Москве после новостей «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. А в ближайшие 15 минут, сразу после сводки новостей часа, мы поговорим об итогах выборов президентов самопровозглашенной Приднестровской республики, послушаем нашу традиционную рубрику «Сегодня в Америке» и прямое включение нашего корреспондента с вручения премии Сахаровского центра по журналистике. Ну а сейчас в Москве 17 часов 15 минут, и, как я уже говорил, сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Балтийском море идет поиск российского рыболовного судна с 6 моряками на борту. В Москве на Новой Басманной улице обрушилась стена административного здания. Организаторы марша несогласных обратились в Тверской суд Москвы с жалобой на московские власти, запретившие акцию. «Новая газета», где работала Анна Политковская, стала лауреатом международной журналистской премии, присуждаемой организацией «Репортеры без границ». Президент США Джордж Буш обсуждает сегодня в Вашингтоне с руководителями Пентагона новую стратегию в Ираке. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Законодательного собрания Санкт-Петербурга кандидатуру Валентина Матвиенко для наделения ее полномочиями губернатора. Эти и другие новости через 45 минут. Нашу программу продолжит актуальная международная тема. Председатель Центральной избирательной комиссии Приднестровья Петр Денисенко объявил окончательные результаты выборов президента этой непризнанной республики. Выборы, напомню, состоялись в воскресенье. Согласно данным ЦИК, за действующего президента Игоря Смирнова проголосовало чуть больше 80% избирателей, принявших участие в голосовании. О политических последствиях этих выборов мой коллега Виталий Портников побеседовал в эфире «Свободы» с украинским политологом Виталием Куликом.
Мне кажется, что достаточно трудно быть экспертом в ситуации, когда в Приднестровье уже 4 раза один и тот же президент избирается.
Ну, фактически это выборы Смирнова. То есть выборы без выбора. Те альтернативные кандидаты, которые принимали участие в этих выборах, естественно, что не имели не такие возможности, какие имел Смирнов. Это связано не только с доступом к средствам массовой информации, но и ресурсной базой, которая была задействована, влиянием на админресурс и прочее, прочее. Естественно, что это были не прозрачные выборы, и назвать их демократическими вполне не представляется возможным. В то же время хотел бы отметить, что, несмотря на это, сам процесс голосования проходил достаточно открыто, и таких нарушений, которые были кричащими, обнаружить не удалось. И это показывает определенный прогресс в политическом пространстве Приднестровья. То есть власть пытается все-таки хотя бы выдерживать какие-то определенные приличия в плане влияния на массы. И это является плюсом, потому что предыдущие выборы президентские и парламентские были сопряжены с рядом нарушений, давления на избирателей и прочее, прочее. И если сравнивать эти выборы с предыдущими, то следует отметить, что есть определенный прогресс даже в плане организации избирательных участков, работы наблюдателей, доступа прессы к участкам. Кроме того, прозрачность не только избирательных участков в городах, но и возможность наблюдателям посетить сельские избирательные участки. Это также указывает на определенные демократические процессы, которые происходят в Приднестровье.
А вот это именно демократические процессы? Или это то, что здесь это возможно, что власть не так сильна уж, как кажется на первый взгляд, что она просто вынуждена считаться с ситуацией, которая возникает понемногу в приднестровском обществе?
Ну, во-первых, следует отметить, что в целом в Приднестровье происходит определенная демократизация, как бы мы ни говорили. Существует план политической реформы. Ее попытка реализации будет сделана Смирновым после его вхождения в новую. Смирнов-3 или Смирнов-4. Это связано с тем, что будет создан кабинет министров и фактически будет появиться должность премьера Приднестровья. Произойдет четкое разграничение полномочий между президентом, Кабмином, Верховным Советом. И из состояния суперавторитарного политического режима режим Приднестровья будет приобретать новые и новые, более демократические черты. Кроме того, следует отметить, что есть и альтернативный проект политической реформы, который продвигается группой «Шериф» в Верховном Совете Приднестровья, где настаивают на необходимости трансформации Приднестровья в парламентскую президентскую республику с усилением парламентской составляющей.
Мой коллега Виталий Портников беседовал в эфире «Свободы» с украинским политологом Виталием Куликом. Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит российская тема. Сахаровский центр в Москве вручает сегодня журналистскую премию этого года. На мероприятии находится наш корреспондент Мумин Шакиров. Сейчас он по телефону в прямом эфире. Мумин, здравствуйте. Кто стал лауреатом?
Здравствуйте. В настоящий момент идет процесс награждения. Наградили уже 3, то есть это номинанты. Татьяна Лакшина, сайт polit.ru, значит, диплом и $500, номинант получается $500, получил Вадим Речкалов, корреспондент «Московского комсомольца», который много писал о Чечне. И также получила $500 и диплом номинант Тамара Кострякова из «Волгоградской правды». Сейчас продолжается, значит, процесс награждения, и осталось 2 номинанта, и один из них получит главный приз, то есть станет лауреатом Сахаровского, значит, Сахаровской премии журналистика как поступок. И известно, что победитель должен получить $5000 США. А жюри возглавляет правозащитник и кинорежиссер Алексей Симонов вместе с коллегами. Это было 10 человек. Они рассмотрели около 300 работ 80 авторов из более чем 10 городов России. И вот об этом только что рассказывал Алексей Симонов. Они провели очень большую работу. И членом жюри является Пилар Бане, это корреспондент испанской газеты «Эль Паис», Борис Дубин из центра Левада, Игорь Родионов, прошлогодний победитель и лауреат Сахаровской премии. Вообще это традиция, что победители прошлых лет становятся членами жюри. Вот, к сожалению, Анна Политковская тоже была членом жюри, она победитель предыдущих года. То есть вот ее нет, и как раз сегодняшнее мероприятие началось с того, что почтили минуты молчания в память Анны Политковской, и ей вручили тоже приз, который Алексей Симонов получил в Венгрии от Международной журналистской организации. Так что идет сейчас награждение, и вот спустя несколько минут мы можем узнать последнего номинанта и главного победителя.
Мумин, спасибо большое. Мы будем, естественно, следить и в рамках нашей программы, и в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», и расскажем нашим слушателям о том, кто стал лауреатом главной премии. В прямом эфире по телефону наш корреспондент Мумин Шакиров. Сейчас нашу программу продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В эфире первая часть рубрики.
Разработка новой иракской стратегии затянется до Нового года, объявил Белый дом. Что ждет американскую экономику? Масштабные аресты нелегалов-двойников американских граждан. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Разработка новой иракской стратегии затянется до следующего года. Об этом заявил во вторник представитель Белого дома. Несмотря на ожидания, президент Буш, по сути, отказался принять выводы и рекомендации независимой комиссии, обнародованные несколько дней назад, и готовится представить план, который, по его словам, приведет к успеху, рассказывает Алан Давыдов.
Во вторник президент Буш встретился с уходящим в отставку министром обороны Рамсфилдом и его преемником Гейтсом, а также провел телеконференцию с участием высших чинов американского военного командования и посла США в Ираке. После того, как президент получил от них оценку ситуации в Ираке, пресс-секретарь Белого дома сообщил, что президент Буш не готов пока обнародовать свою новую иракскую стратегию, хотя ожидалось, что он это сделает до рождественских праздников. Этого не произойдет до наступления Нового года. Президент – главнокомандующий, и таково его решение. Если откровенно, то стратегия пока окончательно не готова. Днем ранее Джордж Буш обсуждал ситуацию в Ираке с руководством Государственного департамента, а также с рядом ученых и отставных генералов. Новый раунд активных консультаций начался после того, как на прошлой неделе Буш получил рекомендации о смене курса в Ираке от специальной двухпартийной группы Бейкера-Гамильтона. Однако в самых последних публичных выступлениях президент ни словом не обмолвился о докладе группы, а упоминает только рекомендации своих помощников в администрации и членов Совета национальной безопасности. Я высоко ценю советы этих людей, которые вносят важный вклад в выработку нового поступательного движения в Ираке. По мнению ряда экспертов и политиков, доклад группы Бейкера-Гамильтона предлагает, по сути, политическое обоснование решения об уходе США из Ирака, но не рецепт разрешения иракской проблемы. По мнению сенатора Джона Маккейна, который, вероятно, будет бороться за президентское кресло в 2008 году, доклад группы предлагает путь к поражению в Ираке. Такого же мнения и неоконсерватор Дэвид Фрум, ушедший с должности спичрайтера Буша и не разделяющий его политики в Ираке. Основные суждения доклада из области пожеланий и фантазий. Они не сработают. Президент ясно дал понять, что они не лягут в основу его дальнейших действий. Во вторник президент Буш также встретился в Белом доме с вице-президентом Ирака Тариком Хашими. Хашими, являющийся суннитом, до этого выражал озабоченность тем, как иракское правительство, большинство в котором составляют шииты, решает вопросы обеспечения безопасности в нынешней обстановке эскалации межконфессионального насилия. Он обвинял кабинет Нури аль-Малики в неспособности усмирить атаки шиитских групп. После встречи с Бушем Хашими сообщил о состоявшемся откровенном и продуктивном диалоге, однако не уточнил, высказал ли он президенту США свои сомнения относительно дееспособности иракского премьера и его команды. Во всяком случае, Буш публично заверил гостя в стремлении американской стороны помочь иракскому правительству стать более эффективным.
Рассказывал Алан Давыдов. Удастся ли американскому центральному банку обеспечить рост американской экономики и при этом сдержать инфляцию? Во вторник управляющие Федеральной резервной системой в четвертый раз подряд решили оставить без изменений кредитную ставку, от которой зависит стоимость коммерческих и индивидуальных займов. Хотя такое решение ожидалось, основные индексы акций на Уолл-стрит упали. Инвесторов тревожит ближайшее будущее американской, да и мировой экономики. Они не уверены в том, сумеет ли Центральный банк справиться с инфляцией и не загубить при этом экономический рост. Насколько велика опасность? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Такая
опасность существует, потому что всегда в прошлом до руководства Алана Гринспана Федеральная резервная система с большим трудом отслеживала инфляционные ожидания и часто перегибала палку в ту или иную сторону. Поэтому возможно, что если инфляционные опасения окажутся чрезмерными и ставка повысится неумеренно, то может это привести к замедлению экономического роста и, может быть, даже к рецессии. А если, наоборот, будет неоправданный оптимизм и ставку снизят, а инфляция окажется более высокой, чем ожидали, то тогда инфляция разгонится, и тогда Федеральная резервная система предпримет крутые меры, резко повысит ставку, и это действительно создаст рецессию. То есть это ходьба по канату. Мне кажется, что сейчас ситуация довольно стабильна. Экономический рост слегка замедлился в Америке, но он, в общем-то, будет свыше 3% в год, что соответствует низкому довольно уровню долгосрочных тенденций.
Профессор, интересно, что российская экономика и финансовые рынки пока успешно и, вопреки многим предсказаниям, пережили первое падение цен на нефть. Как вы считаете, угрожает ли России замедление экономического роста в Америке?
Крупного эффекта на Россию это произвести не может, потому что российская экономика в значительной степени зависит от рынка сырьевых товаров, прежде всего энергоносителей. Спрос на энергоносители в мире высокий, хотя несколько снижается и цены снижаются, но все равно остаются исторически высокими. До тех пор, пока Китай и Индия растут очень быстро и увеличивают спрос на энергоносители, некоторое снижение спроса в Соединенных Штатах и в западных странах как бы компенсируется, но кроме того, само замедление американской экономики, если это не рецессия, а именно замедление, оно ведь и ведет только к замедлению роста цен на нефть, а не к падению цен на нефть.
Иными словами, только экономический спад в США, признаков которого пока не видно, может быть чреват экономическими потрясениями в России, считает профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Напомню, сегодняшний исторический юбилей, очень актуальный до сегодняшнего дня, исполнилось 25 лет введению военного положения в Польше. Коммунистический режим генерала Войтеха Ярузельского попытался таким образом подавить растущее в стране оппозиционное движение, возглавляемое независимым профсоюзом «Солидарность». В сегодняшней Польше этот день отмечается как День памяти жертв военного положения. Однако некоторые историки и участники событий 25-летней давности считают, что Ярузельский таким образом спас страну от советского вторжения. Споры вокруг событий 25-летней давности, как в Польше сегодня вспоминают введение военного положения, обо всем этом слушайте сегодня в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Не пропустите. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы, среди прочего, вас ждут следующие темы. Мы поговорим о том, что думают россияне о расследовании убийства Александра Литвиненко. Наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», вторая часть, как вы уже слышали, и панорама новостей культуры, а также важная европейская тема. Ну, сейчас в Москве 17 часов 30 минут, и это значит, что на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Балтийском море идет поиск российского рыболовного судна с 6 моряками на борту. Траулер, принадлежащий компании «Балтрыбкомп», в назначенное время не вернулся в порт. В Москве на Новой Басманной улице обрушилась стена административного здания. На месте аварии работают спасатели. В здании располагается Всероссийский НИИ медицинских полимеров. Организаторы марша несогласных обратились в Тверской суд Москвы с жалобой на московские власти, запретившие акцию. Представители оргкомитета были вызваны сегодня в московскую прокуратуру, где их предупредили о недопустимости нарушения законов. «Новая газета», где работала Анна Политковская, стала лауреатом международной журналистской премии. присуждаемые организацией «Репортеры без границ». На рынке в Багдаде при взрыве заминированного автомобиля сегодня погибли по меньшей мере 10 человек, до 25 ранены. В городе Хан-Юнис, сектор Газа, убит исламский судья, член движения «Хамас». Его обстреляли из проезжавшего мимо автомобиля. Прокуратура Дальневосточного военного округа возбудила уголовное дело против военного комиссара Хабаровского края. Генерал-майор Евгений Феоктистов подозревается в присвоении чужого имущества и злоупотреблении полномочиями. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Ивана Миронова, четвертого обвиняемого по делу о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Верховный суд России снизил с 10 до 8 лет срок заключения бывшему чиновнику Минфина Денису Михайлову, обвиненному в разглашении гостайны и получении взятки. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение законодательного собрания Санкт-Петербурга кандидатуру Валентины Матвиенко для наделения ее полномочиями губернатора. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы возвращаемся к самой громкой, скандальной теме последнего месяца – к убийству в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Расследование, начавшееся в Лондоне, ведется теперь и в Москве, и в Гамбурге. Количество версий множится, европейские СМИ не устают писать и говорить об этом деле. А продолжают ли россияне следить за делом Литвиненко? Именно об этом наш корреспондент Ольга Вахоничева спросила прохожих на улицах Москвы.
Я скажу одно, что мне это очень напоминает систему работы СМЕРШа, то есть определенную систему возмездия тем людям, которые уехали и высказывают иное мнение, с тем, чтобы напугать тех, кто остался. Причем то, что использовал полоний, как яд, который числится одним из последних в списке применяемых спецорганами, напротив, сделано, наверное, так, чтобы как раз все узнали о том, что возможно вот такая смерть, и в конце концов навести в этой части определенный страх на людей, тех, которые могли бы повторить то, что сделал Литвиненко.
Конечно, слежу. Мне и моему окружению стало страшно после этого случая. Еще страшнее жить в нашем государстве. Свободы слова у нас нет, что за свободное высказывание мы можем получить вот такой вот результат.
Да, я продолжаю следить за делом Литвиненко, потому что это очень важно для политической ситуации в стране.
Я на примере своего помощника знаю, когда его выволакивали при минус 40 в милицейскую машину в наручниках только за то, что он защищает права, я понимаю, что это еще одна форма расправы над инакомыслящими. И поэтому эта тема для меня не безразлична.
Я вот лично продолжаю следить за этим делом, потому что я считаю, что здесь явная заказуха и чувствуется политический оттенок людей в погонах.
Я продолжаю следить за делом Литвиненко, но скорее не для того, чтобы узнать исход, потому что для меня он лично очевиден, а для того, чтобы посмотреть и как бы даже немножечко посмеяться, как власть будет стараться, как говорится, замылить результаты расследования.
Московские новости, вот то, что там говорят, вот так вот слежу. Вот именно лично, чтобы углубляться, то мне не позволяет такое время.
Я продолжаю следить за этим делом. Мне просто интересно развитие этого дела, потому что оно имеет огромное значение как бы для России, российской позиции даже в мире. Мне интересно, как силовики российские выкрутятся из этой ситуации.
Да, я как человек, который занимается интернетом, каждое утро начинаю с того, что захожу на сайты «Эхо Москвы», другие, на «Радио Свободы» сайт, а также на читаю английские газеты «Guardian», «Independent», пытаюсь понять, какие новые факты нашло английское правосудие. Что удалось узнать о новом об этом деле? В общем, очень хочу, чтобы убийцы были наказаны.
Слежу за этим очень внимательно, потому что мне кажется, что это дело, с одной стороны, оно очень знаково, а с другой стороны, оно совершенно выходит за рамки какого-то вот обыденности. И потому что есть надежда, так как этим занимаются и Скотланд-Ярд, и сейчас присоединился еще и полиция Германии, есть надежда, что действительно будут найдены истинные виновники.
Вообще, это запутанное дело в духе Конан Дойля. То есть я думаю, что все великие писатели, детективщики просто отдыхают.
Вот так на вопрос, продолжаете ли вы следить за делом о смерти Литвиненко, отвечали москвичи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Мы возвращаемся к новостям, но к новостям не политики, а культуры. О них расскажет мой коллега Андрей Шароградский.
Международный Моцартовский фонд в Зальцбурге объявил о том, что, начиная с этой недели, в интернете доступно все музыкальное наследие Моцарта, более чем 600 его произведений, что занимает более 24 тысяч нотных страниц. Пользователь может легко найти не только любую часть инструментальной пьесы и любую оперную арию, но даже и отдельный такт. Музыка сопровождается критическими разборами экспертов. поэт, прозаик, эссеист, сотрудник «Радио Свобода» Игорь Померанцев стал лауреатом литературного журнала «Октябрь» 2006 года. Премией отмечена его поэтическая подборка «Служебные стихи», посвященная ремеслу радио. Полностью книга стихов Игоря Померанцева под названием «Служебная лирика» с иллюстрациями Резо Габриадзе выйдет в будущем году в издательстве «Новое литературное обозрение». Вручение премии состоится в московском клубе ЖЗЛ 14 декабря. Среди других лауреатов октября этого года Вячеслав Пицух, Василий Аксенов, Петр Олешковский, Афанасий Мамедов и другие. Знаменитый оперный тенор Роберто Алани заявил, что намерен подать в суд на Миланский театр «Ла Скала», если ему не дадут возможности вернуться на сцену. Скандал, единственный такого рода в истории «Ла Скала», произошел в воскресенье во время представления оперы «Аида». Зрители, возмущенные тем, что накануне тенор в своем интервью назвал оперную публику невежественной, освистали певца и вынудили его покинуть сцену. Партию допел другой исполнитель, даже не успевший переодеться. «Ла Скала» возлагает вину на Аланью и считает контракт с ним аннулированным. В болгарском издательстве «Сиела» выходит книга живущей в Софии журналистки Татьяны Ваксберг «Милошевич и трибунал. Личный взгляд на незавершенный судебный процесс». На основе наблюдений в Международном гаагском трибунале по наказанию военных преступников бывшей Югославии и анализа документов, автор рассказывает о процессе над бывшим сербским лидером Слободаном Милошевичем и исследует обстоятельства его смерти в тюремном изоляторе. Татьяна Ваксберг, корреспондент «Радио Свобода» в Софии, автор документального фильма о преследованиях турецкого меньшинства в Болгарии времен Тодора Живкова, лауреат нескольких болгарских журналистских премий.
Новости культуры. Андрей Шароградский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит важная международная европейская тема. В переговоры между Европейским Союзом, в переговорах между Европейским Союзом и Турцией о вступлении Стамбула в ЕС наступил критический момент. Одна из главных проблем — так называемый кипрский вопрос. Европа требует, чтобы Турция открыла свои морские и воздушные порты для кораблей и самолетов греческой части Кипра, которая вот уже 2 года является членом Евросоюза. Мой коллега Ефим Фиштейн считает, что это требование всего лишь предлог, позволяющий Европе отложить окончательное решение о характере отношений с Турцией.
Начиная с 1974 года остров Кипр разделен на 2 этнических государства. В южной части находится населенная греками Республика Кипр, в северной – самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра. Первое государство является членом Европейского Союза и пользуется широким международным признанием, второе, кроме Турции, не признает никто. В ответ на требования Брюсселя Анкара выдвинула предложение, выглядевшее как компромисс. Турция готова открыть для греческих киприотов аэропорт Эрджан и порт Магуса, при условии, что и европейцы со своей стороны прекратят транспортную изоляцию Северного Кипра. Собравшись в Брюсселе в минувший понедельник, министры иностранных дел стран Евросоюза порешили считать это уловкой и приняли 3 документа, фактически замораживающих переговорный процесс между Турцией и Евросоюзом. Нечего и говорить, что в самой Турции это вызвало бурю негодования. Общественность, еще не успевшая переварить готовность собственного правительства к уступкам, усмотрела в европейской реакции на них оплеуху. Вот репортаж нашего корреспондента в Стамбуле Елены Солнцевой.
На улицах турецких городов раздают антиправительственные листовки. Правящую партию «Справедливости и развития» обвиняют в распродаже Кипра, ее лидера, премьер-министра страны Реджепа Эрдогана, в недостатке патриотизма. Вотум недоверия правительству выразили турецкие военные. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции Яшар Бьюканыт заявил, что узнал о подобном развитии кипрского вопроса по телевидению. Руководство турецкой армии не осведомлено о новых предложениях относительно Северного Кипра. Нам не говорили ничего об этом, наше мнение не было учтено. Если бы спросили военных, мы бы ответили, что это означает отклонение от официальной позиции государства. Однако мы не правим страной, а просто делимся своими мыслями. Эксперты утверждают, что решение об открытии портов для кипрских судов было принято поспешно и не согласовано со всеми необходимыми госструктурами. МИД Турции в ответ заявил, что действовал в соответствии с указаниями министра иностранных дел Абдуллы Гюля, оповестив все государственные учреждения, иначе говоря, всех, кто должен об этом знать. Представитель министерства сказал. Сейчас особенно важно заботиться об интересах страны. Государственные структуры не должны вносить сумятицу, спорить о доверии друг к другу и нагнетать обстановку. Не стоит омрачать критический период переговоров внутренними распрями. Сейчас намного важнее сохранить будущее турок-киприотов, а также не позволить столь длительным переговорам с Евросоюзом сойти на нет. По опросам общественного мнения, около 70% турецких граждан уверены в том, что полувековые переговоры с Евросоюзом подошли к критической точке. На экстренном заседании правительства премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган обратил внимание на заявление лидеров европейских стран заморозить переговоры с Турцией. Эрдоган обратился к Европе с призывом продолжить переговорный процесс. Турция – европейская страна, которая может придать новый импульс Евросоюзу. Мы нужны друг другу, однако Турции нечего терять. От прекращения переговоров потеряет только Европа. Надеемся, Евросоюз не совершит исторической ошибки. В случае провала переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, в Анкаре уже существует некий план «Б». Точные детали документа держатся в секрете. По утверждениям СМИ, власти не собираются прерывать отношения с ЕС, но планируют свести их к минимуму. В частности, Анкара планирует сократить сотрудничество с ЕС по проблемам Ближнего Востока и Кавказа, по вопросам безопасности и терроризма. Решение Евросоюза заморозить переговоры с Турцией может также сказаться на совместных проектах в области энергетики. Турция после России – второй транзитный путь для поставок газа в Европу. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Но что, собственно говоря, представляли собой те три документа, которые были приняты в Брюсселе в понедельник? В совместном заявлении министры иностранных дел 25 государств Европейского Союза поддержали предложение Европейской комиссии приостановить процесс оценки турецкого прогресса по 8 из 35 параметров. Сюда входят такие области, как свободное передвижение товаров, право предоставлять услуги и открывать предприятия сферы обслуживания, развитие сельского и рыбного хозяйства, политика в области транспорта, таможенный союз и внешние сношения. В другом документе, предложенном председательствующей Финляндии и принятом единогласно, страны-члены ЕС обязуются поддержать усилия ООН по воссоединению разделенного острова Кипр. Третий документ констатирует политическое согласие министров иностранных дел добиваться экономического развития северной части Кипра. Соответствующее решение будет принято на январской встрече Евросоюза. Если верить тексту заявления, связи ЕС с Северным Кипром должны быть восстановлены без промедления. Фактически это означало бы выполнение обязательств Евросоюза, взятых на себя еще в 2004 году, но заблокированных правительством киприотов-греков. Сложно, разумеется, сравнивать степень экономического, социального и политического развития современной Турции и, скажем, Болгарии или Румынии, которые станут членами Евросоюза уже через полмесяца. Ясно только, что причина тяжких раздумий и колебаний европейцев не в этих параметрах, а в принципиальной неготовности признать, что место Турции в Европе.
Рассказывал мой коллега Ефим Фиштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Балтийском море идет поиск российского рыболовного судна с 6 моряками на борту. Траулер, принадлежащий компании «Балтрыбком», в назначенное время не вернулся в порт. В Москве на Новой Басманной улице обрушилась стена административного здания. На месте аварии работают спасатели. Организаторы марша несогласных обратились в Тверской суд Москвы с жалобой на московские власти, запретившие акцию. «Новая газета», где работала Анна Политковская, стала лауреатом международной журналистской премии, присуждаемой организацией «Репортеры без границ». Прокуратура Дальневосточного военного округа возбудила уголовное дело против военного комиссара Хабаровского края. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Ивана Миронова, четвертого обвиняемого по делу о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Объем ВВП России в третьем квартале увеличился на 6,5% и составил с начала 2006 года в рыночных ценах 19 триллионов 290 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это более 733 миллиардов долларов. Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития и торговли, в целом за год темпы роста национальной экономики составят 6,8%. Правительство России одобрило решение по этапному увеличению доли электроэнергии, продаваемой по нерегулируемым ценам, с 5% с начала 2007 года до 100% с начала 2011, сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. Вместе с тем он еще раз подтвердил, что либерализация в стране рынка энергоресурсов не коснется бытовых потребителей.
Два эти сектора населения в газе и электроэнергетике остаются в регулируемом формате, на них не распространяются те нормы либерализации, о которых я говорил, и в этом смысле ничего не изменяется для прямого потребления населением. К сожалению, мы на сегодняшний день продолжаем оставаться с точки зрения потребления достаточно варварскими потребителями. Мы потребляем, эффективность нашего потребления в 3 раза хуже, чем в развитых странах.
Российский государственный концерн «Газпром» весной 2007 года определится со схемой участия иностранных партнеров в проекте разработки Штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире, говорится в заявлении компании. Накануне министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, входящий в совет директоров «Газпрома», сообщил, что сотрудничество с иностранными компаниями в этом проекте возможно либо в виде подряда, либо в виде кооперации в сфере инновационных технологий. Ранее «Газпром» планировал разрабатывать Штокмановское месторождение совместно с 2 или 3 иностранными нефтегазовыми компаниями. Объем банковских кредитов, предоставленных населению России, увеличился за 9 месяцев 2006 года на 52,4%, примерно до 1 триллиона 798 миллиардов рублей, говорится в материалах Центрального банка. При этом их доля в общей сумме банковских кредитов выросла на 3% и составила 21,5%. Минимальная пенсия в России должна составлять не 28% от заработной платы, как сейчас, а не менее 50% на первоначальном этапе и 75% в обозримом будущем. Об этом сегодня заявил председатель Совета Федерации Сергей Миронов после того, как Палата одобрила бюджет Пенсионного фонда на будущий год. Между тем, этот документ не предполагает такого быстрого роста денежных выплат российским пенсионерам, говорит председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Пенсии в следующем году будут увеличиваться дважды, с 1 апреля и 1 августа, и увеличение подвергнется и базовая, и страховая часть пенсии. В наибольшей степени вырастет базовая часть пенсии, она растет с нынешних 900 до 1260 рублей, то есть почти на 40%. Средний рост пенсии составит 468 рублей, то есть почти 500 рублей, но для отдельных категорий пенсии вырастут еще более существенно. Более чем на 1200 рублей вырастут пенсии для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, например.
Крупнейший в Испании банк «Сантандер» направил в Федеральную антимонопольную службу России заявку на приобретение московского «Экстробанка», сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя службы. Летом 2006 года председатель Совета директоров «Сантандер» заявлял о том, что банк достиг договоренности о покупке российского банка, который специализируется на выдаче кредитов на покупку автомобилей. Сделка, стоимость которой, по экспертным оценкам, составит до 40 миллионов евро, может быть завершена в первом квартале 2007 года. Мировые компании в ходе первичного размещения своих акций в 2006 году привлекли около 218 миллиардов долларов, побив таким образом рекорд 6-летней давности. Об этом сообщила ведущая японская деловая газета «Нихон Кейдзай». Около 49 миллиардов долларов, полученных компаниями, то есть почти четверть от общей суммы, приходится на четыре страны с наиболее динамично развивающейся экономикой – Бразилию, Россию, Индию и Китай. Аналитики считают, что в перспективе российский бизнес все активнее будет использовать первичное размещение акций в качестве механизма для привлечения инвестиций. Сейчас, по словам представителя немецкого инвестиционного банка Deutsche UFG Ильи Щербовича, это могут позволить себе только крупные компании.
Специфика российских IPO – это то, что их делают большие компании, и сделки сами по себе достаточно крупные. Средний размер сделки, если посмотреть с учетом Роснефти, составляет около 800 миллионов долларов. Без учета Роснефти – порядка 400. Средняя компания, которая делает IPO, после размещения имеет капитализацию близкую к 4 миллиардам, если учитывать Роснефть, и близкую к 2 миллиардам, если Роснефть не учитывать.
Федеральная резервная система Соединенных Штатов сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25%. В 12 странах еврозоны действующая ставка 3,5%, а в Японии 0,25%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики в той или иной стране, ибо удорожаются банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны. Курс доллара на сегодня 26 рублей 26 копеек, на завтра 26.23. Евро сегодня стоит 34 рубля 76 копеек, курс на четверг 34.81. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа нашей программы вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент Радио Свободы Нью-Йорка Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о беспрецедентных арестах нелегальных двойников законопослушных американских граждан. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В то время как президент Буш готовится обнародовать свою новую иракскую стратегию, американцы все более пессимистичны в своей оценке иракского конфликта и все меньше склонны верить в возможность добиться успеха. 55% опрошенных считают, что американские войска должны быть выведены из Ирака в течение года, хотя только 18% верят в то, что это произойдет. Большинство американцев испытывает явный пессимизм во всем, что касается Ирака. Рекордно высокое число респондентов, 62%, говорят, что иракскую кампанию не стоило начинать. И рекордно низкое, 16%, верят, что успех в Ираке достижим. Продать частным компаниям нелюбимое горожанами угрюмое здание городского совета, предлагает мэр Бостона. Построенное в конце 60-х годов, сооружение грубо выделяется на фоне элегантного центра Бостона, сохранившегося почти в неизменности с 18 века. Бостон – город не бедный, но если можно получить от частников за нелюбимую мэрию очень хорошие деньги, почему бы это не сделать? На эту сумму можно построить новое здание городского совета на новом месте и еще заработать средства в бюджет. Тем более, что, как уверяет мэр, частный бизнес поможет оживить анемичный центр города, оккупированный муниципальными и штатными зданиями. Морщины не поддаются кремам, даже самым дорогим. Такой вывод сделали эксперты Consumer Report, самого авторитетного американского журнала, оценивающего качество потребительских товаров. Трехмесячное тестирование самых популярных кремов в диапазоне цен от 19 до 355 долларов показало, что даже лучшие средства уменьшили глубину морщин и складок менее чем на 10%. Изменения незаметные невооруженному глазу. Причем стоимость товара совершенно не гарантировала его эффективности. Слегка разочарованные участницы эксперимента, впрочем, не намерены расставаться с кремами, уверяя, что дело не в эффективности действия снадобья, а в самоощущении. Сотни, если не тысячи, нелегалов-двойников американских граждан были задержаны во вторник в результате беспрецедентной операции агентов иммиграционной службы, проведенной сразу в 6 штатах. Двойниками эти люди были лишь согласно подложным документам, рассказывает Ян Рунов.
На время санкционированной судом облавы все 6 предприятий компании приказано было закрыть. О количестве арестованных не сообщается, поскольку личности многих еще не установлены. Но уже известно, что некоторые из арестованных с уголовным прошлым, их давно разыскивала полиция.
Решение о проведении операции было принято после 10-месячного расследования фактов кражи идентификации. Видимо, некая преступная группа воровала у американских граждан номера социального обеспечения и свидетельства о рождении и снабжала ими нелегалов, которые нанимались на работу по чужим документам. В Соединенных Штатах сейчас находится примерно 12 миллионов нелегальных иммигрантов. Нелегалы достают, покупают или крадут номера социального обеспечения, чтобы устроиться на работу. Главная задача операции – выявление не самих нелегалов, а тех, кто снабжает их ворованными удостоверениями личности. Вот что говорит об этом эксперт по проблемам иммиграции Пит Уильямс из Колорадо. Задержаны не нелегальные иммигранты без документов, то есть не беспаспортные, а те, у которых есть американские документы, например, карточки с номером социального обеспечения, но ворованные. Кража личности – один из самых быстро растущих видов преступности. Однако, в отличие от кражи кредитных карт ради одноразовой покупки товаров подороже, под фальшивым номером социального обеспечения можно жить в Америке годами. Во всяком случае, можно было до сих пор. Теперь правоохранительные органы ведут расследование не только в компании SWIFT. Ведь проблема стала общенациональной. Работодателям, которым запрещено брать на работу нелегалов, невозможно определить, кто есть кто, если человек предъявляет удостоверение личности. Сейчас власти пытаются выяснить, знала ли компания SWIFT о нелегалах или абсолютно ни при чем здесь. Автор книги «Твой дьявольский близнец. За кулисами эпидемии кражи личности» Боб Салливан пишет о миллионах американцев, ставших жертвами этой эпидемии. Он приводит такой пример. Одна американка Маргарет Харрисон из Западной Вирджинии, потеряв работу, подала заявление на получение пособия по безработице. А ей отказали, поскольку, как показал компьютер, она в это время работала на другом конце Америки, на ферме в штате Вашингтон. И очень долго Маргарет не могла доказать чиновникам, что кто-то другой пользуется ее номером социального обеспечения.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Главный музыкальный журнал Америки Rolling Stones назвал лучшей песней 2006 года композицию Crazy группы Gnarls Barkley.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о правах русскоязычного населения в Эстонии. Вспомним 25-летней давности события, военное положение в Польше, множество других важных тем. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».